Сегодня мы с вами продолжим тему, которую начали на предыдущих занятиях, честь, честность и благочестие. То есть эти очень важные для нас с вами показатели нашего с вами духовного состояния. Повторим конец прошлого занятия. Мы с вами остановились на рассуждении, что когда у человека корыстное отношение к окружающим, каждый человек рассматривается им в одном единственном качестве, как средство для достижения собственного благополучия. Вот третий раз у нас звучит уже на занятиях вот эта формулировка, то есть наше с вами отношение к человеку. Значит, помним, что двояко может рассматриваться. Один случай – это когда мы рассматриваем как средство для достижения благополучия окружающих, то есть какую выгоду можно получить от этого человека. И второе – это когда человек рассматривается в одном единственном свете, то есть могу ли я быть чем-то ему полезным. Вот два абсолютно противоположных, как видим, воззрения. Одно, человек интересуется другим с тем, чтобы ему чем-то помочь, это единственное, все, только помочь, быть полезным. Второе, наоборот, получить от него пользу. Так вот, человек, который не может быть использован как средство для достижения корыстной цели, не представляет ни малейшего интереса. Ну да, действительно, если от него ничего не получить, зачем он нужен? Почему мы с вами заостряем внимание вот как раз на вот этом аспекте нашего с вами отношения к людям? Меньше всего мы с вами видим в себе вот этот порог. Когда мы начинаем перед человеком лицемерить, когда начинаем улыбаться, раскланиваться, вилять улыбкой перед ним, внутри осознавая, что мы от этого человека зависим, что мы от него что-то должны получить. Будь то начальник, будь то коллега, будь то кто-то из наших домашних. Когда с детства есть уже такой момент, когда хочет ребенок выпросить что-то, начинает лицемерить. А, как в народе говорят, подлизываться начинает. Получил все, он тут же забыл, и отношение его изменилось к тому, кто его облагодетельствовал. Вот, к сожалению, еще раз, мы с вами меньше всего видим вот этот тонкий такой завуалированный у нас грех, а наши отношения к окружающим. Ведь именно наши внутренние чувства обнаруживаются именно в тот момент, когда мы с кем-то взаимодействуем. То есть все наши внутренние качества, они обнаруживаются, как правило, во взаимодействии с другими, с окружающими людьми. Иногда они обнаруживаются и когда нет окружающих, но это реже. Обычно тогда наши страсти с вами спят внутри, мы их не видим и не чувствуем, мы видим себя святыми. Но как только столкнулись с окружающими, тут наша внутренность, она начинает обнаруживаться, то есть наружу выходить. Все наши с вами чувства, поведение и прочее. А вот что касается, когда отсутствие людей, ну помним случай, когда один инок, знаменитый такой случай, когда один инок никак не мог ужиться в монастыре, со всеми вздорил, скандалил, гневился, решил уйти в пустыню. Ушел. Пошел за водой, набрал воды, кувшин опрокинулся. Он еще раз набрал, еще раз опрокинулся. Он третий раз набрал, он снова опрокинулся. Он тогда схватил кувшин и ударил об землю. И тут он понял, что сатана над ним надругался. Что как в нем было вот это чувство негодования и гнева, так оно и осталось. Если не на людях, то на предметах. На самом деле, обращали внимание, что некоторые люди начинают бросать предметы. Вот. Это крайняя такая форма выражение негодования. Друг другу швырять, вообще швырять. Вообще никого нету в доме, в квартире, занимается уборкой и начинает швырять предметы, потому что не нравится. Тут не там положили, там не так поставили. Итак, даже самые элементарные знаки внимания и вежливости у человека корыстного воздаются не по возрасту или действительным заслугам, а исключительно по степени положения или влиятельности, от которых может зависеть благополучие. То есть мы вежливы, мы раскланяемся с тем, от кого хотим что-то получить, от кого зависим. А не, как указывают богословы, не по действительным заслугам и по возрасту. Кстати, вот это понятие почтения, почтения к возрасту, оно изгладилось, нет его. Начиная с общественного транспорта, как с детства сидел на месте, неважно, с палочкой стоит, без палочки рядом, как сидела, так и сидит, гвоздями приколочена к этому месту. Значит, на первых порах иногда ребенок еще и пытается старшим уступить место, потому что где-то слышал, в школе сказали, там и прочее. Но родители говорят, сиди, сиди, еще настоишься. То есть, доводилось быть свидетелем, как бабушка не позволяла своему сыну, внуку встать с места, уступить место, потому что вот сиди. Ну, а потом, ведь внук ей место не уступит, и вообще ни в чем не уступит, не понимает бабушка. Так вот, это почтение к пожилому возрасту отсутствует, отсюда хамство. Хамят, говорю еще раз, начиная вот хамство с того, что человек не уступает место в общественном транспорте, а заканчивая тем, что хамят, дерзят, сквернословят, аж куда там раскланиваться, шляпу снимать перед пожилым человеком. Откуда уважение? Вина наша с вами, мы ее не привили и не прививаем. Не говорим, что ты говоришь, пожилой человек. Седины украшают его. Итак, искусство лести и хитрости по отношению к вышестоящим, направленное на достижение успеха, превосходства, извлечение выгод и возвышение собственной персоны, как правило, сопровождается использованием различных нравственно недозволенных средств и влечет за собой искусно замаскированную игру, целью которой является достижение безупречной репутации. Обрати внимание, цель – достижение безупречной репутации. То есть всячески человек старается в глазах начальства выглядеть и трудолюбивым, и благочестивым, и послушным. При этом используют всевозможные нечестные приемы. То есть льстиво ведет себя перед ним. Вот зарекомендовал для чего? Чтобы от начальства что-то получить. Соответственно, продвижение по службе, увеличение зарплаты и прочее для этого. Но проще всего себя показать порядочным, это оговорить коллегу. Вот вы представляете, она и это делает. Значит, понятно, таким образом человек говорит, я этого не делаю, а вот она делает. Со всех сторон хорошая, вот представляете, мало того, еще и доброе дело делает, обличает свою коллегу. Но правда, делать это за глаза, как правило, еще говорит, вы только не говорите никому. Но вот она сделала то и это. В отличие от лести, деспотизм не нуждается в особой изобретательности и часто проявляется в неприкрытом высокомерии, неуважительном и пренебрежительном отношении к достоинству тех, кто стоит на более скромных ступенях служебного положения и значимости. Вот Тут нам указывают, что деспотизм проявляется на нашем трудовом рабочем месте. То есть на тех, кто стоит с нами на низших ступенях. Но то же самое проявляется и в семье. Вот мы с вами знаем, что Господь сказал женщине: «Муж твой господствует над тобой». Во время венчания мы читаем молитву, в которой говорится, что муж господствует, что жена во всем должна слушаться мужа. Да, она должна. Но муж не должен быть деспотом. То есть иногда вот это главенство, оно выливается в деспотизм. Ведь правильно, тому, кого Господь поставил во главе, правильно, быть снисходительным к слабостям тех, кого поставил в подчинение. Это имеется в виду, снисходительность, когда дело не касается вопиющего греха. Когда дело касается наших обыденных вопросов. Ну, купить, не купить. Если, скажем, какой-то предмет купить, греха нет. И не купить тоже греха нет. Но тут человек может проявлять свою волю и наставить: нет, покупать не будем, и все. А может быть, действительно, ведь не нанесет вреда, ущерба, если мы купим какой-то предмет, который действительно может быть необходим. Но мы считаем, что он нет. А вот те, кто нам подчинены, супруга, там дети, допустим, видят в нем необходимость и прочее. Итак, вот деспотизм, он проявляется как на работе, так и дома. И, как правило, вот человек, который проявляет вот эти явления, деспотизм, лесть, то есть обязательно, одним мстят, значит, с другими деспотически относятся. Или наоборот, если деспот, то обязательно он будет заискивать перед вышестоящими. А свой деспотизм он будет выражать там, где он считает это возможным. Не следует думать, что лесть и деспотизм могут свободно проявляться в своем традиционном облике, то есть ярко выраженным. Зависимость от обстоятельств, как самая характерная черта нечестности, способна всегда вовремя подсказать, какие формы поведения являются наиболее подходящими к условиям переживаемой ситуации. Ну вот сейчас он деспот по отношению к подчиненному, потом понял, что подчиненного нужно что-то, допустим, от него получить, ну, скажем, сверхусрочную работу или выполнить то, что ему не положено выполнять. Вот тут может сразу на лесть перейти, тут же может ему наговорить кучу хороших слов, и рабочий выполнил, а тут же он снова являет свою деспотическую натуру. Нечестный человек, если только он еще не дошел до степени открытого цинизма, всячески пытается скрыть свою нечестность. Это мы с вами. Мы всячески стараемся скрыть свою нечестность. Начиная от того, что проехал, не приобретя билет, то есть украл. И даже в своих глазах, чтобы заувалировать, скрыть, говорит, проехал с зайцем. Ну, зайцем не страшно, зайцем проехал, украл. Или еще говорит, проехала без билета. Это вот на исповеди приходит, говорит, проехала без билета. Вот язык не поворачивает сказать, украсть, даже перед собой сознаться. Я уж не говорю о том, что брали с работы и прочее. И оправдывали. Было, помните, даже такой термин был, несуны. А? Официально государство никак, государство не поворачивается язык сказать, что воры, что расхищают добро. А помним, что по закону Божьему взять из общего достояния страшнее наказание, нежели у частного лица. А тут брали из общего достояния и говорили, несуны, несут, не воруют, несут. Итак, мы с вами всячески пытаемся спрятать свою нечестность. Это не только в отношении воровства, это просто как частная форма. Нечестность – это вот это наша и лесть с вами, и деспотизм, и прочее. Мы всячески пытаемся скрыть, если, конечно, до открытого цинизма не дошли. Это сфера его желаний, намерений, которая скрыта от окружающих. Никто об этой сфере не знает, поскольку несчастный человек всегда являет себя более нравственным, чем он есть. То есть ни один человек бесчестный, ну, конечно, еще раз, если он не дошел до такого состояния, в котором находятся люди, находясь в местах заключения, вот там похваляются своей нечестностью, где и как обманул, где и как обокрал, вот, и, то есть это как заслуга. А вообще среди людей, не дошедших до такого состояния, всегда пытаемся внутри себя скрыть и окружающим преподнести себя более нравственным, чем есть на самом деле. Как показатель, человек всенародно осуждает и возмущается теми поступками окружающих, которые сам творит. Вот сам же творит это, и тут же всенародно возмущается, говорит, как это можно, как он может такое делать. Но лицемерие рано или поздно выдает человека. Иной брат пришел к Авве Феодору, начал говорить и рассуждать о таких делах, в которых он еще не упражнялся. Старец говорит ему, ты еще не приобрел корабля, не положил на него своих пожитков, и прежде плавания уже прибыл в город. Но наперед сделай дело, а потом приходи рассуждать о том, о чем теперь говоришь. Ну, вот этот пример мы можем с вами использовать еще и в том плане, что сам избавься от греха, а потом говори о нем. А ведь возмущается, сам не связал в себе с Божьей помощью этого греха, конкретной страсти, и возмущается по этой поводу этой страсти поведением другого человека. Однако, помимо каких-либо особых ситуаций, безнравственную сущность нечестного человека, для которой достижение внешних благ, положение и преимуществ составляет главный смысл жизни, не могут скрыть внешняя благопристойность, выдержки и манер. То есть видим, что обязательно обнаружится вот эта безнравственная сущность человека, как бы он ни пытался ее скрыть. Она обязательно обнаружится. Это вот к тому, чтобы мы с вами не обольщали себя, что можно тайно что-то делать, и потом это было скрыто. Помним, нет ничего тайного, что не станет явным. Если даже не обнаружится здесь, обнаружится на страшном суде. Но там будет страшнее, потому что все мгновенно увидят. Все увидят, что мы с вами творили. Еще раз хочется напомнить. Вот представим себе, что те, о которых мы говорили за глаза, услышали бы все, что мы о них говорили на кухне и в других местах. Что бы нам с вами было, от стыда можно было бы провалиться. Еще раз, вот услышали бы те, о ком мы говорим за глаза. Вот об этом помнить и не говорить за глаза про человека то, что не можешь сказать в его присутствии. Вот что можешь в его присутствии сказать? Да, пожалуйста, суждай. Но что в его присутствии сказать не можешь? Упаси Господи где-нибудь сказать. Все, прикуси язык, скажи, я еще хуже. Но что обнаружится, если не сейчас, обнаружится потом. Ценностная ориентация направлена на осуществление принципа «иметь», и вытекающее из нее корыстное отношение к человеку является причиной отсутствия в межличностных отношениях самых элементарных норм уважения, честности и справедливости. Все. Если человек относится корыстно к другому, то какой речь может идти о уважении, честности и справедливости? Это ее. Очень внимательно надо быть. Вот переберем всех своих знакомых, начальства и прочих, и взвесим, а какое у нас к ним отношение. Нет ли корысти в них, в этих отношениях? Если есть, через покаяние, через исповедь, искоренить, иначе горе нам. Большинство живущих в мире людей не может до конца отказаться от эгоизма, честолюбия, жадности и зависти, которые приведут многих из них к тайным и явным нравственным преступлениям. Церковь является ковчегом спасения посреди житейского моря соблазнов и искушений. Она способна не только сохранить жизнь в достойных пределах, но и нравственно изменять и преобразить. Все. Без церкви мы свою жизнь исправить не можем, но церковь исправить может все. Некий старец сказал, если кто будет помнить об оскорбившем или порицающем, или причиняющем вред, то должен помнить о нем, как о враче, послом от Христа, и должен считать его за благодетеля, а оскорбляться с ним есть признак болящей души. Понятно, что тот, кто нас оскорбляет и порицает, Господь взял его в руки как инструмент для того, чтобы уврачевать наше с вами честолюбие, самолюбие, гордость, тщеславие. То есть это наш благодетель, это замечательный инструмент в руках Божьих. Значит, а если мы с вами оскорбляемся, значит, это что? Признак болящей души. Запомним. Если мы с вами оскорбляемся, это признак болящей души. Вот как только внутри вот эта заноза оскорбления появляется, значит, в хартию записан, Господи, прости, у меня больное воспаленное самолюбие. Оно восстало, оно кричит. Значит, его надо покаянием врачевать. Да? Ибо если, а то ж мы как, обижаемся и запросто видим себя жертвой. Вот каждый обижающийся видит себя жертвой, а на самом деле злопамятный. Жив помню, он мне гадость сделал, забыл бы так, и обиды бы не было. Ибо если бы ты не был болен, то не страдал бы. Ты должен радоваться о таком брате, потому что через него узнаешь болезнь свою. Должен молиться за него и принимать от него все, как целительное лекарство, посланное от Господа. То есть, этот наш врачеватель. Если же ты оскорбляешься против него, то с силою говоришь Христу, не хочу принимать врачеваний твоих, а хочу гнить в ранах моих. Если мы не желаем принимать вот эти скорби, оскорбления, унижения и прочее, значит, мы не желаем принимать от Бога лекарства. Не хотим мы лечиться. В изъяснении святителя Иоанна Златоуста в церковь, как в новый спасительный ковчег, входит волк, а выходит агнец. Влетает ястреб, а вылетает голубь. То есть церковь нас меняет. Понятно как? Через покаяние, через молитвы, через воздержание. Если человек не воздержится, он ничего в себе изменить не сможет. Потому что начинается, помню, воздержание от желудка, поднимается выше, до сердца, языка и прочее, то есть чувства. Если человек начинает воздерживать чувства свои, сначала языком он уже их не выражает, гневливость, раздражение, а потом и в сердце начинает подавлять, уже и чувств нету. В ценностной ориентации личность, когда преобладавший принцип «иметь» уступает место принципу «быть», и корыстное отношение к человеку сменяется бескорыстной заботой о нем. Еще раз помним, принцип «иметь» – это от человека что-то поиметь, корыстное. Принцип «быть» – это значит быть полезным хоть чем-то человеку. Вот два принципа, серединки нету. Одна, вторая противоположность. Еще раз пересмотрим. Есть ли у нас устремление к каждому человеку, каждому поделению, одна единственная цель – быть чем-то полезным. Когда каждый человек рассматривается не как средство для достижения эгоистических интересов, а как цель, достойное нравственное отношение к нему, как к личности, носящей в себе образ Божий, в межличностных отношениях торжествует принцип честного отношения человека к человеку. Еще раз. Когда отношение человеку к человеку является честным, когда отсутствует вот это корыстное отношение, а отношение к человеку как к личности, носящий образ Божий. То есть мы смотрим, это икона, это образ Божий. Вот с каким благоговением мы подходим к иконе, как мы перед ней раскланиваемся, как мы ее лобзаем. Вот такое отношение должно быть к любому человеку. Помним, даже самые страшные преступники – это образ Божий, закопченный, поцарапанный, искалеченный грехом, но образ Божий. Поэтому, соответственно, должно быть отношение. Вот тогда у нас будет честное отношение к человеку. Честное отношение одного человека к другому включает в качестве своих составляющих элементов правдивость, искренность и отзывчивость. Правдивость, искренность и отзывчивость. Но вот эта правдивость, проще всего враг, когда он, скажем, не может толкнуть на откровенную ложь, он начинает в обычной простой беседе, в пересказе, вкладывать мысли, которые повторяет человек, лживые. То есть, говорит, ну, приукрасила. Да соврала. Приукрасила. То есть, начинаем рассказывать то, чего не было. То передаем чей-то диалог, кто с кем-то говорит, вставляем слова, которые человек не говорил. Или от своего имени говорим то, что вот я ему сказала то и это, на самом деле не говорила. То есть ложь идет. Вот это нечестное отношение к человеку. Нет правдивости. А дальше, конечно, вот эта мелкая ложь, она за собой тянет непременно крупную ложь. Человек солгет. Искренность и отзывчивость. Да, то есть мы откликаемся по первому поводу. То есть все то, что противостоит лжи, обману и деспотизму. Честность означает такую нравственную позицию человека, когда он говорит правду, поступает по справедливости и оправдывает в глазах окружающих людей нравственное достоинство. То есть, вот таким образом человек в глазах окружающих становится нравственно достойным, если он соблюдает вот эти нормы, говорит правду, поступает по справедливости. Как принцип отношения человека к человеку, честность приобретает особую ценность там, где в человеческих отношениях добро и правда не имеют надежных гарантий. Вот еще раз, случаи, когда у нас в отношениях добро и правда не имеют надежных гарантий, честность особо ценится. Легко быть честным и великодушным в обществе благородных людей. Ну, действительно. Вот попали в компанию, там ни одного скверного слова. Сидим мы с вами тоже такие, очень все порядочные. Но попади в другую компанию, там, где говорят искалеченные слова, как сейчас, наезжаешь и прочее. И тут же это становится нормой. Но в экстремальных условиях, где добро не ценится, достоинство унижается и честность попирается, быть честным человеком является настоящей нравственной доблестью. Еще раз, быть верующим в компании безбожников – это доблесть. Пришли в компанию, попали на юбилей среди безбожников, помолиться перед трапезой – это доблесть. А мы запросто, без молитвы и за стол, вместе с ними. Встали и то же самое, встали за стола. То есть тут же уподобляемся им. О какой честности, о какой доблести может идти речь? Итак, вот в каждом моменте. История церкви представляет нам множество примеров святых, явивших подлинное достоинство и величие Духа на фоне всеобщего мрака и безбожия. Действительно, когда начинаем читать жития святых, понимаем, что ведь жили они среди сплошных безбожников и являли свою правду божественную. Вот здесь, среди них, своим поведением. Когда все кругом лгали, они говорили правду. Когда другие были преисполнены злой ненависти и коварства, они прощали и творили добро. Вот хочется еще обратиться к нашим вот этим повседневным, к нашей жизни. Ведь попал в трудовой коллектив, а там сплошная лесть, ложь, обман. И вот там сохранится благочестивым. Там, где цинизм, насмешки за глаза, сплетни, то есть постоянно перемывание костей того, кого нет в коллективе, кого сейчас в кабинете нет, того и обсуждаем. Вот там остаться и не засмеяться, когда все надсмехаются. Вот там не поддакнуть, когда соседка тебе рассказывает про кого-то чего-то худое. То есть проявить благодушие, сочувствие, сострадание тому, кого осуждают. Вот доблесть. Вот они в свое время, а у нас это повседневно. Когда каждый думал о собственном выживании или выгоде, они жертвовали, проявляли жертвенную любовь. Вот что рассказал нам Ава Иордан об Аве Николае. В царствование благоверного императора Маврикия, когда сарацинский предводитель Намес производил грабежи, старец проходил поблизости от Анона и Эдона. Он увидел трех сарацин и при них юношу замечательной красоты, лет 20. Это был пленник. Завидев его, юноша стал со слезами умолять, чтобы он освободил его. Ава принялся упрашивать сарацин, чтобы они отпустили его. «Не отпустим», — ответил по-гречески один из них. «Возьмите лучше меня, а его отпустите», — сказал старец. «Ведь он не может вынести горя». Вот как легко мы с вами прочитали. Он сказал: «Возьмите меня, его отпустите». Но вот для того, чтобы такое сказать, когда видишь, что у двоих мечи, что явно они его забрали, как минимум для того, чтобы в рабство увести, не зная даже последствий, там более страшные последствия. Сказать: «Возьми меня, отпусти его», вот для этого надо всю жизнь так прожить. То есть всю жизнь к этому надо идти, чтобы сказать. Это человек, который в повседневной жизни постоянно жертвует собой. Я сделаю, я помою посуду. То есть вот человек, который постоянно жертвует за другого. Я выполню эту работу. Хорошо, я за тебя сделаю это. Вот такой, который стремится к этому, вот такой ляжет на амбразуру. Просто так на амбразуру не ложатся. К ней идут, всю жизнь к ней идут. Потом Господь на дороге, на этой пути, на пути жизни, эту амбразуру, человек ложится на нее грудью. Но он уже готов к ней. Не отпустим, и выкупа не возьмете за него. Отдайте мне его. Я возьму с собой и принесу вам, что пожелаете. Не можем отдать тебе его, возразил сарацин, потому что мы обещали нашему жрецу, если возьмем что-нибудь стоящее, принесем ему для жертвоприношения. Это как страшно. Вот стоит юноша и слышит, что его взяли для того, чтобы принести в жертву идолам. А каково старцу, если у нас с вами сердце содрогается при мысли? Каково старцу, который жизнь готовы отдать за него тут же, слышит, что этого юноша сейчас поведут и будут приносить жертву идолам? А ты лучше уходи, а не то снесем и тебе голову. Тогда, повергшись перед Богом, старец произнес: «Спаситель наш, Господи Божий, спаси раба твоего». И тотчас три сарацина, объятые бешенством, обнажили мечи и изрубили друг друга. Ава взял юношу к себе в пещеру, и он не пожелал уйти от старца, отрекся от мира, прожив иноком 7 лет, он скончался, то есть отошел ко Господу. Вот обратим внимание, сколько раз мы с вами, когда, на наш взгляд, попадали в безвыходную ситуацию, кажется, ну нет, все, кругом тупик. И вдруг она разрешалась таким образом, который мы с вами даже не предполагали. То есть Господь развяжет любую ситуацию, а мы с вами впадали в уныние, в отчаяние. Но если человек с верой знает, что помнит, что то, что невозможно для человека, для Бога, все возможно, вот если это повторять про себя, когда у нас с вами случается какая-то, на наш взгляд, безвыходная ситуация, говорит, для человека невозможно, для Бога все возможно. Господи, ты разрешишь, ты один, ты знаешь, как я не знаю. Тогда к нам не сможет подойти дух уныния. Тогда мы явим веру свою пред Господом, положим к ногам Его. Верую, Господи, помоги моему неверию. Вот моя вера, ты все устроишь. И Господь развяжет таким образом, каким мы с вами даже не предполагали. Вот кто из нас мог предположить, что таким образом Господь разрешит вот эту ситуацию с юношей? Что сами друг друга изрубили. А мы помним из Священного Писания случай, когда на царя Асу напала миллионная армия, и он обратился к Господу, то Господь сказал: посмотри, я буду воевать за тебя. То есть он его: поднимись на гору и смотри. Поднялся царь на гору и увидел, как войско начало избивать друг друга. То есть Господь посеял мысль о предательстве в стан врага. И там враги начали рубить себя до тех пор, пока последний не избил последнего. И царь Аса потом еще трофеи вывозил оттуда долго. То есть, Господь за нас воюет. Нам бы только стать на сторону Бога. Помним, что вот идет война между Богом и сатаной за наши души, и поле брани сердца. На чью сторону мы становимся, тот и побеждает. От нас немного требуется стать на сторону Бога, приложить усилия. А мы зачастую, наоборот, в лагерь противника переходим. Когда жизненное испытание, то есть вот каждое жизненное испытание, это проверка, степени ценности нашего человеческого достоинства. Каждое жизненное испытание – это проверка степени нашего человеческого достоинства. Вот где оно проявляется – в искушениях, в испытаниях, в горестях, в скорбях. Вот здесь остаться достойным, достойным звания христианина. Однажды татары взяли в плен двух воинов. Беззаконный князь повел их убить. Один татарин, подойдя к первому, занес над ним меч. Он же, закрыв глаза, перекрестился и был усечен мечом. Мужественно приняв смерть, он стал мучеником Христовым. Когда татарин направил меч на второго воина, тот устрашился и, прельщенным дьяволом, возопил: «Не губи меня, я приму вашу веру». Несмотря на эти слова, несчастный отреченец был в тот же момент усечен татарином. Итак, в одно мгновение один предал себя в руки Божьи, а другой в руки дьявола. Вот с нами происходит то же самое, вот это малодушие в случае какой-то критической ситуации. Мы оправдываем чем угодно свои неблаговидные поступки. Говорим: ну вот так, мне пришлось. Вот приходит, говорит: мне пришлось. И называет грех, который можно было бы не делать. Значит, раз пришлось, значит, он не виноват. Мне пришлось. Отсюда мы демонстрируем нашу с вами, наше малодушие. Вот если не оправдываться, сказал: да, смалодушничал, Господи, дай мне в следующий раз не сотворить подобного. Покаяться, и тогда Господь вложит силу, и действительно проверит, еще будет искушение. Но там же мы проявим вот это свое, свою должную доблесть. Но уже будем помнить, что мы смалодушничали. И что проявили доблесть не потому, что мы с вами доблестные, а потому что Господь укрепил. И будем помнить, что случись, что можем в любую минуту смалодушничать. Вот как только сказал: я никогда не смалодушничаю. Все. Помним, Петр трижды отрекся. Нашу душевную жизнь могут нарушить потрясения, вызванные обманом, клеветой, притеснением или нечестным соперничеством. Но все эти переживания могут подвести душу настолько, насколько человек еще чистолюбив и эгоистичен. Еще раз. Если мы с вами испытываем потрясение от притеснения, обмана, клеветы, значит, это в нас говорит чистолюбие и эгоизм. Помним, вот теперь будем обнаруживать эти качества в себе посредством выявления их отношением нас к нам окружающих. Насколько человек еще далек от благородства, великодушия, смирения, святости и любви, то есть еще не достиг того подлинного царственного достоинства, которые воплотили в своем следовании Христу многочисленные сонмы святых. Вот насколько мы честолюбивы и эгоистичны, настолько мы далеки от тех святых, которые достигли святости. Осуществление принципа «быть» означает в нравственном смысле быть человеком, находиться на высоте нравственного достоинства. Скромность характеризует личность с точки зрения ее отношения к самой себе. Но она составляет неотъемлемую черту предельно честного отношения к жизни. Итак, скромность определяет предельное отношение человека к жизни, предельно честного отношения человека к жизни. Значит, хам не может быть честным. Правильная ценностная ориентация человека не позволит ему переоценить свои заслуги и преимущества. То есть мы помним, что мы рабы ничего не стоящие и делаем только потому, что Господь в нас действует. Помним, да, что мы даже имя Бога не можем произнести, если нам об этом не посодействует Святой. Без действия Святого Духа даже имя Бога не можем призвать. А о чем, впрочем, можно еще говорить? В общении с людьми скромный человек будет прост, честен, отзывчив и искренен. Забывая о собственных преимуществах, он будет с уважением относиться к достоинству и чести других людей. Ну, знаем, есть люди, которые боятся подать руку, потому что вдруг, если он подаст руку, ему ее пожмут, то станут на равных с ним разговаривать, а он такой высокий. Помним, что у кого честь ворованная, тот боится ее потерять. У Христа была честь не ворованная, он не боялся ее потерять. Поэтому он ел, пил с грешниками, с мытарями, с фарисеями. Поэтому он ноги помыл ученикам своим. Вот он не боялся ее потерять, она у него не ворованная. А у кого ворованная, тот боится потерять ее. Тот боится поклониться, раскланяться. Существует определенная закономерность в том, что чем благороднее и духовно содержательный человек, тем скромнее, искреннее и проще он держится в обращении с людьми. Итак, чем благороднее и духовно содержательнее, тем проще, искреннее и скромнее. То есть не заносчив, не говорит с пренебрежением. Внешняя доступность и скромность личности объясняется тем, что она ориентирована на внутреннее созерцание и глубокое ценностное переживание бытия. Ее не могут заинтересовать внешние блага и преимущества, и связанные с ними слава, почести, которые, отвлекая ее от истинного вечного блага, могут служить причиной соблазнов нечестного отношения к жизни, ее смыслу и ценностям. То есть, видим, вот эти внешние блага и преимущества, если человек начинает о них думать и размышлять, то непременно они приведут к соблазнам и нечестному отношению к жизни и к людям. Поэтому человек благородный, он об этом не думает. Ни о возвышении, ни о положении, ни о славе. Созерцая здешние блага и видя, что они скоротечны и переходящие, душа обращается к вечным, непреходящим небесным благам и в них обретает источник смысла существования. Одному старцу были показаны места, где по смерти покоятся святые. И вот в одном чудном месте он увидел некого мужа и спросил: «Чем занимался ты в миру?» «Я был работником одного злого человека, терпел от него до конца, платы не получал, а делал он мне много одного только зла. За это после смерти сюда и принесли меня». Итак, терпел до конца, видим, как он сказал. У злого хозяина работал, денег не платил, издевался. Еще раз, терпел до конца. Вот если у нас с вами не будет этого в сердце понятия, горе нам, потому что сказано, претерпевший до конца спасется. Но враг постоянно внушает помысел, сколько можно. Ну вот сколько можно, когда это кончится, оно не кончается. И у человека наступает отчаяние, и все его труды идут на смарку. Все терпение, все, что претерпевал, все на смарку. Это вот как дал милостыню, она пошла на небо, дожидается нас. Пожалел, что дал, потому что самому не хватило. И оттуда свалилась эта награда. и денег нету, и награды лишили себя. Точно так, терпел, а потом взял и все и высказал. Пока терпел, была награда. Как только сорвался, все, потерял всякую награду. До конца, вот еще раз нам с вами помнить, до конца своей жизни помнить, что мы должны терпеть. И тогда, видим, в самое почетное место отнесли его. Потом старец увидел другого человека тоже в чудном славном месте. И этого спросил, чем тот заслужил такое. Я был прокаженным и с благодарностью даже до конца претерпел свою болезнь, и потому после смерти получил это место. Опять-таки, видите, до конца с благодарностью перенес эту страшную болезнь проказа. Это нам с вами в нашем возрасте, это норма. Вот эти болячки у нас норма. Тут колет, там стреляет, суставы выкручивает. Это норма. И поэтому, это милость Божия, что нам Господь дает претерпевать. Помним, что когда болит, говорим, что Господи, пусть через эту болезнь, сотвори, чтобы эта болезнь была восстановлением многих грехов моих. Пусть через эту болезнь простятся грехи. Все, с пользой для дела болеем, и, естественно, получим соответственную награду. Наконец, старец увидел третьего мужа, но не в столь славном месте, и этого спросил, за что он здесь? Я долгое время был монахом и постоянно трудился для спасения своей души. Впоследствии сделали меня епископом. Вот епископ оказался в менее почетном месте, нежели тот, кто претерпевал все от окружающих, всю злобу. Что значит претерпевал? Благодушно не роптал, не оскорблялся, не озлабливался. Значит, вот претерпевать здесь невзгоды благодушно, это нам с вами такая награда, потому что они очищают нашу душу от вот этого, от лести, от деспотизма, от всего на свете. Ориентация на вечные блага всегда означает творческое осуществление принципа «быть», то есть стремление к самому возвышенному, ценностному переживанию бытия и человеческого предназначения, которое лишь в отношении к идее вечного блага способно приобрести характер честного человеческого общения и сотрудничества. Итак, вот если мы с вами ориентируемся всегда на принцип «быть», то мы с вами возвышаемся к ценностному переживанию бытия. То есть мы с вами стремимся к вечному благу. Итак, вот когда человек ориентируется на принцип «иметь», он пытается приобрести здесь временные, переходящие блага, которые, ну, по крайней мере, с окончанием вот этой земной жизни закончатся. Все блага. И честь, и уважение, и материальные все блага здесь останутся. Голым пришел, голым уйду. Голым уйду. Помним, да? Голым пришел, голым уйду. Так сказал Иов. Многострадальный. Так вот, а если человек ориентируется на принцип «быть», тогда он ориентируется на вечные, вечные блага. Вечные, непереходящие. То есть, помним, мы с вами проходили ближняя и дальняя мотивация. Одни вот живут так, как жили в детстве, вынь да положь, вот сейчас хочу. Говорит, ангина, тебе нельзя моложе. Нет, хочу, вот сейчас хочу. Говорит, выздоровеешь, тогда получишь. Ну, то есть он не задумывается о том, что будет потом. Главное, вот сейчас. Многие так с этим принципом и живут, и уже и в преклонном возрасте. То есть ближняя мотивация. И не думает о дальней мотивации, что последствия, которые за этим следуют. Человек, который ориентируется на дальнюю мотивацию, тот спасается. То есть вот сейчас я могу отказаться, ради чего? Ради чего в дальнейшем получить вечное благо. Вот здесь отказаться от временных благ, чтобы получить вечные. Вот таким образом, то есть ближняя, дальняя мотивация. У кого развита дальняя мотивация, тот человек благоразумный, такой спасается. Вот будем следить за собой. Чем мы руководствуемся в жизни, ближняя или дальняя мотивация? Вот сейчас хочу, не нарушила пост, потому что сейчас хочется. А помню, 69-м правилом за нарушение поста положено отлучение от церкви. Вот дальняя мотивация. По всем многообразии путей и форм межличностного общения каждый человек оказывается честным в отношении к другому, конкретному человеку, в той степени, в какой он принимает участие в заботе о его благе и достоинстве. Итак, вот чем больше мы участвуем в заботе о благе и достоинстве к другому человеку, тем более мы к нему честны. Итак, повторю, что чем больше мы заботимся о благе и достоинстве другого человека, тем более мы к нему честны. Вот в чем честность наша проявляется к другому человеку. В той степени, в какой человек заботится о благе и достоинстве других людей, он становится соработником Бога. В его промыслительных действиях по отношению к каждой человеческой личности. То есть, вот Бог о нас промышляет. Бог заботится о нашем благе. И если мы начинаем заботиться о благе ближнего, значит, мы становимся соработниками Бога, сотрудники мы Его. Какая честь! Быть сотрудником Бога. Помним ли мы об этом, когда к нам даже обращаются за помощью? И мы можем ее выполнить, и не выполняем. Ладно, бывают случаи, когда действительно по каким-то обстоятельствам и объективным причинам мы не в состоянии, ну, физически не в состоянии выполнить помощь. Физическую. Но духовную мы всегда можем. Попросили поднять какой-то предмет, но нету сил, суставы больные. Взял и взмолился: Господи, помоги этому человеку, Господи, приведи того, кто может это поднять и поднести. Вот мы уже соработники, мы уже пытаемся заботиться о его благе. То есть уже мы пытаемся помочь, и по нашим молитвам действительно Господь приведет. Действительно сделает. Помним, только что разбирали. Взмолился старец, и юноша оказался на свободе. Будучи выражением человеческого соучастия в осуществлении путей Божией справедливости, честность определяет собой высокое и поистине благородное достоинство человеческой личности. И это обстоятельство является убедительным и ярким свидетельством величия и ценности, честности, как основополагающего принципа отношения человека к человеку. Так, честность – это основной принцип отношения человека к человеку. Честность, то есть честность, справедливость. Ну вот, на этом мы эту тему о честности закончим. То есть мы кратко коснулись понятия честь, честность и благочестие. Кратко, потому что на эту тему написано много трудов. А мы с вами только коснулись. А сейчас коснемся другой, не менее важной темы. Еще раз, только коснемся. Мы уже однажды на эту тему с вами проводили занятия. Но думается, что очень полезно повторить. Уже в несколько в другом аспекте. Это тема смирения. Мы с вами постоянно слышим это слово, постоянно на устах. Смиряйся, нет смирения. Смирение, человек себе путь в Царство Небесное прокладывает и так далее. Но что такое оно, смирение? Что это за такое явление? Итак, святые отцы учат. Добродетель смирения, царица добродетелей. Еще раз. Вот есть у нас всевозможные добродетели. Это и честность, которую мы разбирали, и честь, и великодушие, и прочее. Но царица добродетелей – это смирение. Несказанная красота наших душ, как ее называет святой Симеон Новый Богослов. Несказанная красота душ. Вот тот, кто украсил свою душу смирением, ну, понятно, что раз несказанная, значит выразить ее невозможно, эту красоту. Святые отцы называют эту добродетель безымянную, потому что силы ее внутренние никто не знает, кроме тех, которые постигли ее собственным опытом, а таких людей очень мало. Итак, вот силы внутренней не может знать человек, пока опытом не постиг. А как слышим, таких людей мало. Во всяком случае, даже среди православных людей их нелегко отыскать. А среди еретиков таковых и быть не может. Среди православных смиренных мало. Слышим, что говорят святые? Среди еретиков их быть не может. Святитель Игнатий Брянчанинов в своем труде о смирении понятие добродетели смирения предлагает в виде разговора между старцем и учеником его. То есть вот ученик задает вопрос, а старец отвечает. Вот беседа о смирении. Итак, ученик спрашивает, что есть смирение? Старец, есть евангельские добродетели, добродетель совокупляющая силы человека воедино, миром Христовым, превыше человеческого постижения. Итак, вот смирение, оно все человеческие силы совокупляет воедино. Ведь как замечательно, мы же с вами постоянно распыляемся. Мы все наши духовные силы распыляем, и телесные, порой на ненужные. А тут воедино. Итак, превыше человеческого постижения. То есть мы постигнуть не можем. Ученик, когда она превыше постижения, то как же мы знаем о ее существовании? Тем более, как можем приобрести такую добродетель, которой постигнуть не можем? Действительно, как можно постигнуть то, вот приобрести то, что постигнуть невозможно? Старец, о существовании ее узнаем при посредстве веры из Евангелия. То есть о том же смирении есть, мы из Евангелия черпаем. А самую добродетель узнаем опыта по мере приобретения его, ее. Но и по приобретению она пребывает непостижимою. То есть смирение иначе, как опытным путем приобрести невозможно. То есть опытным путем. Но даже когда начинаем приобретать ее, она непостижима. Ученик, от чего же это? Старец, от того, что она божественна. Смирение есть учение Христово. То есть смирение божественно. Помним, Бога постигнуть невозможно нам с вами. Ни разумом, ни духом, ничем. Он Бог, Он непостижим, недоведом. Так вот, добродетель, поскольку божественна, значит она непостижима. Смирение есть учение Христово, есть свойства Христова, есть действия Христова, то есть Христос в нас действует, когда мы смиряемся. Слова Спасителя: «Научитесь от меня, яко кроток есть и смирен сердцем». Святой Иоанн Лествичник объясняет так: «Научитесь не от ангела, не от человека, не из книги, а от меня». То есть смирению мы учимся не друг от друга, а непосредственно от Бога. Смирение божественно по своему существованию, и потому словами невыразимо, оно познается только опытом, запомним. То есть сколько ни читай про смирение, если на деле не пытаться осуществить, значит, у нас с вами все плоды будут, вернее, будем бесплодны. Святой Авадорофей учит: «Некто из старцев сказал: прежде всего, нужно нам смиренномудрие, чтобы быть готовым на каждое слово, которое слышим, сказать: прости, ибо смиренномудрием сокрушаются все силы врага сопротивника». Вот теперь мы уже коснулись методов приобретения смирения. Это же конкретные нам с вами рецепты. Вот один из них. То есть прежде всего нужно научиться говорить: прости, прости. Таким образом мы все силы бесовские сокрушаем. Старец хочет показать нам сим, что не самый страх Божий, ни милостыня, ни вера, ни воздержание, ни другая какая-либо добродетель не может быть совершенно без смиренномудрия. То есть, если мы с вами не пытаемся приобрести смиренномудрие, то ни одна из наших добродетелей, ни благотворительность, ни забота, ни прочее, не будут совершенны. Вот видите, братья, как велика сила смиренномудрия. Видите, какое имеет действие слово «прости». А мы с вами, как мы его говорим и когда говорим? Иногда, зачастую, говорим, скрипя сердце, а иногда некоторые говорят: а что я буду говорить «прости», если внутри все кипит? Получается, я лицемерю. Или вот у нас просят прощения, а у нас кипит все внутри. А мы, как я могу сказать «прости», если у меня все внутри? Значит, получается лицемерие. Это заблуждение. Помним, что язык – двигатель сердца. Что на устах, то будет в сердце. Сказал: прощаю, и внутри будет мир. Насколько важно вот это слово «прости». Почему же дьявол называется не только врагом, но и противником? Итак, не только враг, но и противник. Врагом называется он, потому что он человека-ненавистник. Ненавистник добра и клеветник. Вот враг, человека-ненавистник. Противником же называется потому, что он старается препятствовать всякому доброму делу. Вот если это иметь в виду, то как только мы с вами начнем творить что-то доброе, и у нас на пути начнут встречаться препятствия, неважно, духовного характера, физического характера, в помыслах, мы должны помнить, что это действие противника Бога в нас. Значит, смысл какой? Вот хочет ли кто помолиться? Он противится и препятствует ему злыми воспоминаниями, пленением ума и унынием. Молишься, молишься рассеянно, и приводит такое на ум во время молитвы, что даже когда не молишься, такое не придет на ум. Хочет ли кто подать милостью, он препятствует сребролюбием и скупостью. Хочет ли кто бодрствовать, он препятствует ленностью и нерадением, так как он сопротивляется нам во всяком деле, когда хотим сделать доброе. Поэтому он и называется не только врагом, но и противником. Поэтому, как только у нас встречаются препятствия, помним, что мы не с собой боремся, Мы боремся с врагом рода человеческого, с сатаной. Мы боремся в этот момент, когда боремся с ленностью, с завистью, скоростью, с рассеянной молитвой. Мы не с собой боремся. Мы с ним, мы его преодолеваем. Вот эти чувства и состояния, которые он в нас возбуждает. Потому что с собой никто не борется. С собой очень тяжело бороться. Говорит, я устал. Вообще чуть не хочется. Вот что-то не хочется. Да? Во. А если понять, что вот это не хочется внушил сатана, говоришь, Господи, отгони, это бесовский помысел. Никакой не хочется. Сейчас встану и буду делать то, что ты заповедал. То есть война идет. Некогда Ава Макари, идя с горы в келью свою, нес ветви. И вот на пути встретился ему дьявол с серпом. Дьявол хотел толкнуть Макария, но не мог. И говорит ему, велика в тебе сила, Макарий, потому что я не силен против тебя. Помним, что бесы, они имеют ангельскую силу. Нам с ними не тягаться. Падшие, но ангелы. Так вот, а тут не силен против Авы. Если ты что делаешь, то это делаю и я. То есть, Бес говорит, я могу делать все, что ты. Ты постишься, я совсем не ем. Ты бодрствуешь, я совсем не сплю. Духи не спят. Одно есть, что ты, чем ты меня побеждаешь. А Макарий говорит ему, что же это такое? Дьявол ответил, смирение. И посему я не силен против тебя. Итак, видим, какое действие громадное имеет смирение? Какое оно имеет для нас с вами великое значение? Бес не может подойти. Враг рода человеческого не может подойти. Ничего худого сделать не может. Брат спросил Аву с Сесоя. Уже ли сатана так преследовал древних? Ава с Сесоя говорит ему. А теперь еще больше. Ибо время его близко, и он приходит в смятение. Еще раз, вот это запомним, что когда читаем «Жития святых» и видим, как враг ополчался против подвижников, то помним, что сейчас он сильнее свирепствует, потому что близок его час, близок его конец. Смиренномудрием же сокрушается все оружие врага и противника. Старец сказал: если кто скажет «прости меня» со смиренномудрием, тот сжигает демонов. Вот еще раз к «прости» вернулись. Если со смирением, со смиренномудрием сказали «прости меня», таким образом огонь вышел из уст и попалил демонов. А мы пренебрегаем. Ибо поистине велико смиренномудрие, и каждый из святых шествовал путем, а трудом сокращал свой путь. Ну вот, помним еще раз. Вместо «прости» у нас самооправдание. Вот этот грех, он так у нас сквозит. Откуда самооправдание? От тщеславия, желание казаться лучше, чем есть на самом деле. От нежелания признать себя виновным. Вот самооправдание лишает нас вот этого спасительного слова «прости». Я сделал потому, потому и потому. Начинаем оправдываться. И вот на себя посмотри. Так вот. Святые шли путем смиренномудрия, а трудом сокращали путь. Впрочем, смирение и одно может ввести нас в царствие, как сказал старец Ава Иоанн, но только медленно. Еще раз, можно одним смирением войти в Царство Небесное, но только медленно. Но если мы к смирению прикладываем труд, то это сокращает наш путь в Царствие Небесное. Вот насколько мы не должны пренебрегать трудом. Итак, смиримся немного и мы, и спасемся. Если мы, как немощные, не можем трудиться, то постараемся смириться. То есть, ну вот, немощный человек, разбитый, руки, ноги болят, ничего вроде бы полезного своим, при помощи тела сделать не может. Но смиряться-то можно в любом физическом состоянии, в любом. И первое, смириться с тем, что немощен. Ведь как мы не хотим смириться с тем, что мы уже с вами старые? А? Все, молодимся. И обстриглись, и накрасились. Все. Но не желаем мы смириться. А когда нам скажут, вот вы на эти глаза не выглядите, так у нас все уже мед по жилам. Никак мы не хотим. Ты как старуха, говорит. Да старуха я, ей все смирилась. Да, я старуха. Нет. Оскорбляется. А еще если сказать, что смотри, вот этот цвет платья, он тебя старит. В жизни не оденет. Или скажет, это полнит тебя. В жизни не оденет. Новое платье, больше все, как повесило, все, больше не одевает. Достаточно одной кому-то сказать, все. Старит или полнит. Ну, полная, ну. То есть нет у нас смирения. Оно бы смиряться, еще раз, во всем. Во всем. В обстоятельствах жизненных. По отношению к здоровью смиряться. Еще раз. Если не можем трудиться, постараемся смириться. И верую в милость Божию, что и за то малое, совершаемое нами со смирением, будем и мы в местах святых, много потрудившихся и работавших Богу. Вот там те, которые усилия прикладывали, громадные усилия, и оказались в Царстве Небесном смирением, без таких усилий можно попасть, оказаться среди них. Помним о наемниках, да, которые в разное время нанимал господин, в Евангелии читаем, да? И наемники 11 часа, то есть которых час осталось до конца работы, он нанял, и они получили столько же, сколько и протрудившийся весь день. То есть Господь награждает одинаково. То есть Он по благости Своей дает. Пусть мы немощны и не можем трудиться, но неужели мы не можем смириться? Блажен, братья, кто имеет смирение, велико смирение. Старца спросили, что такое смирение? Старец сказал, когда согрешит против тебя брат твой, ты простишь ему прежде, нежели он пред тобой раскается. Еще раз, вот смирение. Согрешили против нас и не просят прощения. А мы простили тут же, мгновенно. До того, как, мало того, он и не собирается просить прощения. Он как не просил, так и он снова хамит. А мы его снова прощаем. Вот смирение. Еще раз вот напомню, в детском садике вот это проявлялось великодушие у детей. Нам с ними не равняться. Обидел один другого, ударил, тот прибегает, жалуется. Спрашиваешь, ну, вот там меня там ударил. Говоришь, ну, позови его сюда. А он, его нет, он убежал. То есть он не попросил прощения? Нет. А ты его прости. Прощаешь? Прощаю. Великодушие. Все, заулыбался уже, шишка не болит. Все. Великодушие. И у нас с вами вот эта шишка, которую нам сделали в душе, когда нас оскорбили, унизили или еще что-то, притеснили, там царапина, там ссадина. Как-то сказал, да я прощаю, Господи, накажи. Все. Нету там ни шишки, ни ссадины. Уврачевалось. Это компресс такой. Хороший компресс на нашу больную душу. Вот сейчас разойдемся. Значит, придем домой, потом придем в трудовые коллективы. Да? И сразу моментально начнем применять вот то, что вот здесь сейчас мы с вами слышим, да? Сразу прости, прости, я и прощаю, и прочее, да? Все. Значит, о чем мы сюда собирались? Что? Хорошо также означил один святой, имеющий истинное смирение, так. Смирение ни на кого не гневается и никого не прогневляет, и считает это совершенно чуждым себе. Итак, видим два аспекта. Ни на кого не гневается – это одно. И никого не прогневляет, опять-таки. То же самое можно сказать с раздражением. Не раздражается и никого не раздражает. Ну, самому еще как-то сдержаться более-менее. Но вот не раздражать другого, это сложнее, потому что мы каждый свой поступок уже оправдали, мы его считаем истинным и настоящим, что мы делаем правильно. А на взгляд другого неправильно, он начинает раздражаться. А мы, чтобы смириться и сказать, да, прости, сейчас исправлюсь, мы доказываем, что мы правильно сделали. Если не вслух, то внутри. Ну, начальнику не скажешь, что правильно сделал, да? Так внутри там возмутился над начальником, и все. А он есть такой. На священника тоже. Епитиму наложил, и ходит, она все уже страдает. Уже обида. Вместо того, чтобы поблагодарить за епитимью, внутри отходит иногда некоторые с таким вот со скрежещущим сердцем. Авва Исидор поведал себе, однажды я пошел на торг продать немного сделанных мною корзин, заметив, что по поводу продажи во мне возникает гнев, я оставил корзины и бежал. Вот видим, гнев по поводу продажи в нем возник. Что он сделал? Он корзины оставил, он причину, из-за которой гнев происходил, он бросил и убежал. Убежал от гнева. Ибо, поистине, если такой, то есть гневающийся или прогневляющий других, вскоре не покроется смирением, то он мало-помалу приходит в состояние бесовское, смущая других и смущаясь сам. Еще раз, если мы с вами не будем сражаться не на жизнь, а на смерть с вот этой гневливостью, то мало-помалу приходим в состояние бесовское. Страшно. А ведь некоторые оправдывают каждый свой гневный поступок, что он справедливо. Ну, правильно же сказал, да? Вот. Муж напился, она пришла его, когда пришел, она его выругала. И сейчас гневом. И считает себя праведной. И постепенно приходит в состояние бесовское, потом приходят к нам, рыдают. Потому что не только на мужа потом гневится, на всех окружающих. Потому что это навык уже. А когда объясняешь, что муж, он больной, он больной. Можно одной болезнью страдать, он другой, он больной. Хочешь ему спасться? Относись к нему как к больному, несчастному человеку. Сочувствие, сострадание. Ну, хочешь таблеточку, что тебе, бульончику? Голова, наверное, болит, тошнит, да, миленький, плохо тебе, да? Что тебе еще? Да? О, я тебя люблю. Вот пьянку ненавижу. Алкоголь ненавижу, потому что он тебя в такое состояние приводит, да? Само это. А ты любимый, тебя хороший, я тебя очень люблю. Ебнет, помоги. Раненые друг друга не добивают на поле боя. Поставят плечо, помогают выкарабкаться. А мы добиваем, потом удивляемся. Ведь считает себя справедливой, когда гневится. Ну как же, он такой плохой, она такая хорошая. Они понимают, что он благодетель ее. Как еще научиться любить человека, если он тебе только хорошее делает? А вот как чуть против шерсти, моментально все наше нутро наружу и обнаруживается. И злоба, и ненависть, и все. И любови там, оказывается, и не было ее. А любить человека такого вот всего, со всеми его недостатками, со всеми его грехами, любить его. Не, вот грех ненавидеть, а человека любить. Ведь как, когда к священнику приходит на исповедь, как он любит этого человека, и чем страшнее называет грехи, чем они отчаяннее, тем больше сочувствия, сострадания. тем больше к нему такое расположение, любовь. Думаешь, Господи, смотри, молодец, нашел, ведь нашел же в себе силы прийти, принести это, покаяться, значит, он будет бороться, значит, спасется, Господи, помоги ему. Посему-то старец сказал, что смирение не гневается, не гневается и не прогневляет, оно покрывает душу от всякой страсти, от всякого искушения. Когда святой Антоний увидел распростертыми все сети дьявола и вздохнув, попросил Бога, кто же избежит их? Тот отвечал ему Бог, смирение избегает их. А что еще более удивительно, привсовокупил, они даже не прикасаются к нему. Вот эти сети дьявола, которые он постоянно нас улавливает, они даже не прикасаются к смиренному. Вот все эти сети дьявола побуждаются смирением. Насколько важна царица добродетелей, смирение царица добродетелей. Поистине, нет ничего крепче смиренномудрия. Ничто не побеждает его. Если со смиренным случится что-либо скорбное, он тотчас обращается к себе, тотчас осуждает себя, что он достоин того и не станет укорять никого, не будет на другого возлагать вину. Так ли мы с вами поступаем? Еще раз. Если что случилось, себя ли виним? Или озираемся по сторонам? А кто виноват в том, что у меня это приключилось? Мы с вами озираемся. Мы постоянно озираемся, ищем виноватых. И таким образом лишаемся всякого смирения. И таким образом переносит случившее без смущения, без скорби, совершенно спокойствием, а потому и не гневается, и никого не прогневляет. Вот для того, чтобы не гневаться, не прогневлять, значит, самоукорение. Искать причину бед в себе. Все, какой гнев, если я сам виноват? Ученик Авы Феодора рассказывал. Однажды пришел к нам продавец лука. Насыпал мне целую чашу. Старец сказал, насыпь пшеницы и дай ему. У нас было две меры пшеницы. Одна чистая, а другая нечистая. Я насыпал ему нечистой. Ну правильно, кто же чистую отдаст? Да? Да за даром. Старец посмотрел на меня пристально и печально. От страха я разбил чашу и пал пред старцем, прося прощения. Вот он посмотрел и даур. Вот воспитание. А у нас кричат-то детей. Они ноль внимания. К крику быстро привыкают. Крик он не воспитывает. Но старец сказал мне, встань, не твоя в том вина. Я согрешил, поручив тебе это дело. Вот старец взял всю вину на себя. Я виноват, что ты так поступил, что поручил тебе это дело. Обрати внимание. Почему он на самом деле искренне себя, он не лицемерно это сказал, не для красного словца. Почему на самом деле он себя счел виноватым? Сказал, что я поручил тебе это дело. Но не было еще соответствующего духа у послушника, чтобы насыпать чистой пшеницы так, от всего сердца. Но не обладал он еще таким качеством, а он ему поручил это. Поэтому и обвинил себя, что я виноват. Старец насыпал себе полную пазуху чистой пшеницы и отдал продавцу вместе с его луком. И пшеницу возьми, и лук забери. Все. Вот примером ученику показал, как нужно поступать по отношению к человеку, который пришел и пожертвовал. Брат спросил старца, Если кто из братьев принесет мне помышление извне, то есть, ну, новости, вот, которые мы с вами любим, без которых жить не можем, то позволишь ли, Ава, сказать ему, чтобы он не сообщал мне суетных мыслей или нет? Ну вот, приходят нам и всякие новости передают. Ты знаешь? И начинают рассказывать. Мы знаем, что эти новости повредят нам душу, что они обязательно в сердце посеют или осуждение, или еще какую грязь, или злорадство. То стараемся избегать. Помним, как Ава Исаия сказал: «Не интересуйтесь мирскими новостями, чтобы не уподобиться отхожему месту, в которое каждый идет изливать излишки своего чрева, отчего в этих местах постоянно стоит смрад». Итак, вот не желая оказаться вот этим отхожим местом, можем ли мы сказать: «Не надо мне говорить этих новостей»? Вот такой вопрос задал ученик. Старец отвечал: «Не делай этого, брат». Почему? Старец: «Потому что мы сами не можем исполнить того, что потребуем от ближнего. То есть ты мне не говори новости, но сами же не выдержим и принесем новости. Непременно, под благовидным предлогом. Обязательно, мы же все делаем под благовидным предлогом». Сказав ближнему: «Не делай этого, может быть, сами впоследствии сделаем это». Брат сказал: «Как же должно поступать? Если ничего же делать?» Старец отвечал: «Если сохраним молчание, не отвечая ничего, то этот способ по отношению к ближнему достаточен». То есть молчи, не отвечай ничего. Итак, хорошо сказал святой, что прежде всего нам нужно смиренно мудрее. Итак, значит, вот вооружимся, и хочется добавить, что когда, если нам кто-то сообщает какую-то новость, хорошо бы молиться в этот момент непременно. То есть молиться или Иисусову молитву читать, или молиться за тех, о ком нас рассказывают. И чтобы не впасть в осуждение, перевести на речь сострадание, говорит: «Наш же бедный человек, смотри, помоги ему, Господи», и тут же помолиться, да? Все. Чтобы не было осуждения, а лучше вообще молчать и про себя молиться, как святой и советует. Раз нам расскажут новости, никакой реакции. Два рассказывают, никакой реакции. На третий раз нам перестанут их рассказывать, потому что, ну, нам неинтересно рассказывать. Никакой реакции. Это как вот в случае с анекдотами, да? Помним, что анекдот – это смехотворство. А за смехотворство 51-м правилом положено отлучение от церкви, да? Помним, радоваться не грех, а смеяться – два греха. Их у брата моего посмеялся, палец показали, человек смеется. И без ума смеялся. Да? Это вот, вернее, грех у брата посмеялся, это когда на чужим, это анекдот, шутка там прочее. И когда палец показали, смеемся, это без ума смеялся. Так вот, анекдот любой, это злорадство. И вот если раз нам рассказали анекдот, а мы не засмеялись, никак не отреагировали. Второй раз, третий раз, нам перестают анекдот, нам не рассказывают их. Потому что, ну что, рассказывать, никакого реакции. Он говорит: «Да, он ничего не понимает, у него чувства юмора нету». То есть он не злорадный. Он не смеется над чужой бедой. Вот, к сожалению, у нас время всякое истекло. Мы с вами эту тему смирения закончим на следующем занятии. Вот мы с вами сейчас получили только основное направление, понятие о том, что оно нам с вами нужно, чтобы без него в Царство Небесное не войти. И маленькую степень, маленькие советы, как ее можно приобретать. Следующее, еще раз хочу напомнить, следующее занятие у нас 22 января. 22 января. Сейчас у нас с вами будут каникулы. Значит, прошу ваших святых молитв, в которых очень нуждаюсь.